Глава 25. Президент Ван Систенс. Простившись с Корнелием, Роза решилась возвратить ему тюльпан, украденный Яковом, или отказаться навсегда от свидания с ним. Она видела отчаяние несчастного узника, к тому же двойное и неизлечимое отчаяние. С одной стороны, их разлука была неминуема, потому что Гриф открыл тайну их любви и их свиданий. С другой стороны, это разрушало все честолюбивые надежды Корнелия Ван Бирля, которые он питал в продолжении 7 лет. Роза была из числа тех женщин, которых расстраивает безделица, но которые и в несчастье почерпают силу ему противоборствовать или находят возможность его исправить. Молодая девушка возвратилась в свою комнату и еще раз осмотрела ее, чтобы убедиться, что она действительно не ошиблась. Но Роза напрасно искала, цветка не было, он был на самом деле украден. Роза связала маленький узелок из необходимых для нее вещей, взяла 300 гульденов, то есть все свое богатство, и достала из-под своих кружев 3-ю луковицу, которую заботливо спрятала у себя на груди. Она заперла на всякий случай свою комнату, 2 раза повернув ключ в замке, для того, чтобы труднее было отпереть ее. Она хотела подольше скрыть свой побег. Она сошла с лестницы и вышла из темницы в ту же самую дверь, через которую прошел Бокстель. Розе только оставалось нанять лошадь, которую ей без труда доверили. Извозчик знал, что она дочь тюремщика Лувестейнского замка. Роза надеялась догнать своего посланного, доброго и честного малого, которого она хотела взять с собою вместо путеводителя и защитника. И точно, не проехала она 1 мили, как увидела его, поспешно идущего по прелестной дороге, проложенной по берегу реки. Роза пустила лошадь рысью и настигла этого доброго человека, который и не подозревал важности своего послания. Меньше нежели в час он прошел 1,5 мили. Роза взяла у него письмо, сделавшееся теперь бесполезным, и объяснила ему, чего требовала от него. Лодочник был готов к ее услугам, обещаясь идти, не отставая от лошади, лишь бы только позволила ему Роза опереться рукой на загривок лошади. Молодая девушка позволила ему опереться на что он хочет, только бы он не замедлил ее езды. Путешественники уже были 5 часов в дороге и проехали более 8 лье, между тем, как дядюшка Гриф и не подозревал еще, что молодой девушки нет в крепости. Тюремщик, человек с закоренело злым сердцем, радовался в душе, что внушил дочери такой глубокий ужас, и даже заранее утешал себя такой славной историей, которую он хотел рассказать приятелю своему Якову, между тем, как Яков катился по Дельфской дороге и благодаря своей тележке был уже 4 лье впереди Розы и лодочника. В то время как он воображал Розу трепещущей и сердитой в своей комнате, она все подвигалась вперед. Поэтому ни Роза, ни Яков, исключая узника, не были там, где предполагал Гриф. Роза так редко показывалась своему отцу с тех пор, как стала заботиться о тюльпане, что только в час обеда, то есть в 12 часов, Гриф заметил, что дочь его сердилась слишком долго в ущерб его аппетиту. Он велел кликнуть ее к себе одному из своих помощников, и когда этот последний пришел и сказал, что он напрасно ее звал, то он решился пойти сам и позвать ее. Он пошел прямо к ее комнате, и сколько ни кликал, Роза не отвечала. Он велел привести тюремного слесаря, который пришел и отпер дверь, но Гриф также нашел Розу, как Роза тюльпан. В эту минуту Роза въезжала в Роттердам, поэтому Гриф не нашел ее ни в кухне, ни в ее комнате, ни в саду. Можно судить о его гневе, когда, оббегав все окрестности замка, он узнал, что дочь его наняла лошадь и отправилась, как истинная искательница приключений, не сказавши даже, куда она едет. Гриф вошел взбешенный к Ван Бирлю, осыпал его ругательствами, угрозами, обыскал всю его комнату, обещая перевести его в тюрьмы, находящиеся под склепами или подвалами, грозя голодом и розгами. Не слушая угроз тюремщика, Корнелий позволил ему бронить себя, угрожать, даже тормошить, и оставался угрюмым, неподвижным, уничтоженным, бесчувственным ко всему, мертвым даже к страху. После бесполезного поиска Розы Гриф принялся искать Якова, но и его также не мог отыскать, как и дочери, а потому и стал подозревать, что ее увез Яков. Между тем, отдохнувши часа два в Роттердаме, молодая девушка отправилась снова в путь. В тот же вечер она ночевала в Дельфте и на другой день въехала в Гарлем 4 часами после приезда туда Бокстеля. В ту же минуту, как только приехала, Роза велела проводить себя к господину Ван Систенсу, президенту общества садоводства. Она застала достойного гражданина в том положении, которого мы не можем не описать, не изменяя нашему долгу живописца и историка. Президент составлял рапорт для комитета общества. Этот рапорт был написан самим президентом на большом листе бумаги и лучшим почерком. Роза велела доложить о себе просто под именем Розы Гриф, но как это имя не было звучно, оно неизвестно было президенту, и он отказался ее принять. В Голландии, стране плотин и шлюзов, трудно противостоять запрещению. Но Роза не потеряла присутствия духа. Она приняла на себя хлопоты и дала себе слово перенести все отказы, грубости, даже оскорбления. «Доложите господину президенту», — сказала она, — что я пришла переговорить с ним насчет черного тюльпана». Эти слова, столь же магические, как в «Тысячи и одной ночи» «Сезам, откройся», служили ей наилучшую рекомендацией. Благодаря этим словам ее допустили в кабинет президента Ван Систенса, который вышел к ней навстречу. Это был добрый маленький человечек, худощавый, довольно верно изображавший собой стебель цветка, которого чашечка составляла его голову. Две тощие и повиснувшие руки заменяли двойной продолговатый лист тюльпана, и что-то похожее на колебание дополняло его сходство с этим цветком, когда он колеблется от ветра. Мы уже сказали, что его имя было Ван Систенс.
«Сударыня», — сказал он, — «вы пришли переговорить со мной от лица черного тюльпана?»
Для президента общества садоводства черный тюльпан было лицо, имевшее право, как царь цветов, назначать посланников.
«Да, сударь», — отвечала Роза, — «я пришла передать вам кое-что о нем».
«Я надеюсь, что он здоров», — заметил Ван Систенс с нежным участием.
«Увы, сударь, я не знаю этого», — сказала Роза.
«Как? Разве с ним случилось какое несчастье?»
«Да, сударь, большое, но не с ним, а со мною».
«Что такое?»
«Его у меня украли».
«У вас украли черный тюльпан?»
«Да, сударь».
«Но знаете ли вы кто?»
«О, я подозреваю, но не смею обвинять положительно».
«Но в этом легко удостовериться».
«Как это?»
«С тех пор, как его у вас украли, вор еще не может быть далеко».
«Почему же не может он быть далеко?»
«Потому что я видел черный тюльпан часа два тому назад».
«Вы видели черный тюльпан?» — вскричала Роза.
«Как вижу вас, сударыня».
«Но где же это?»
«Конечно, у вашего господина».
«У моего господина?»
«Да. Не живете ли вы в услужении у Исаака Бокстеля?»
«Я?»
«Конечно».
«Но за кого же принимаете вы меня, сударь?»
«Но за кого принимаете вы меня сами?»
«Надеюсь, сударь, что принимаю вас за то, что вы есть, за почтенного господина Ван Систенса, бургомистра города Гарлема и президента общества садоводства».
«И вы пришли ко мне?»
«Чтоб сказать вам, сударь, что у меня украли мой тюльпан».
«Стало быть, вы говорите про тюльпан господина Бокстеля. Но вы дурно объяснились, дитя мое, не у вас, а у господина Бокстеля украли тюльпан».
«Повторяю вам, сударь, что я не знаю, кто это господин Бокстель, и слышу в первый раз это имя».
«Вы не знаете, кто господин Бокстель? И у вас был также черный тюльпан?»
«Разве есть еще другой?»
— спросила Роза, совершенно смущенная.
«Да, тот, который принадлежит господину Бокстелю».
«Какой он?»
«Я вам сказывал, что черный».
«Без пятен?»
«Ни одного нет, и без малейшей крапинки».
«И этот тюльпан у вас, он здесь?»
«Нет, но он будет здесь, потому что я должен, прежде чем выдать награду, представить его комитету».
«Сударь!» — вскричала Роза. «Этот Бокстель, этот Исаак Бокстель, выдающий себя за хозяина черного тюльпана?»
«Подлинный его хозяин».
«Не худощавый ли он?»
«Да».
«Плешивый?»
«Да».
«С блуждающими глазами?»
«Кажется, что так».
«Безобразный, сгорбленный, с кривыми ногами».
«Поистине вы рисуете верный портрет господина Бокстеля».
Не посажен ли тюльпан в белый фаянсовый горшок, на котором нарисована корзина с голубыми и желтыми цветами?
О, что касается до этого, я не могу сказать, наверное. Я более обращал внимание на цветок, чем на горшок.
Сударь, это мой тюльпан, который у меня украли. Это моя собственность, и я требую, чтобы мне его возвратили здесь, в вашем присутствии. Я требую этого от вас.
О, прошептал Ван Систенс, посматривая на розу. Как вы требуете возвращения вам тюльпана, который принадлежит господину Бокстелю? Черт возьми, вот удалая птичка.
Сударь, сказала Роза, несколько смущенная этими словами. Я не требую тюльпана господина Бокстеля, но требую возвращения моего собственного.
Вашего?
Да, того, за которым я ходила, который сама вырастила.
Ну так ступайте к господину Бокстелю в гостиницу Белого Лебедя, и вы уладите с ним дело. Что касается до меня, то эта тяжба мне кажется так же трудной для решения, как суд царя Соломона, с мудростью которого я не смею соперничать. Я напишу свой рапорт, утверждая подлинность существования черного тюльпана, и назначу 100 000 гульденов его производителю. Прощайте, дитя мое.
О, сударь, сударь, пролепетала Роза.
Дитя мое, продолжал Ван Систенс. Ради вашей красоты, вашей молодости, и потому что я считаю вас еще не совсем испорченной, дам вам совет быть осторожной в этом деле. У нас есть присутственные места и тюрьмы в Гарлеме, а сверх того мы очень щекотливы насчет доброго имени тюльпанов. Пойдите, дитя мое, пойдите к господину Исааку Бокстелю в гостиницу Белого Лебедя. Иван Систенс взял свое хорошо очиненное перо и принялся за продолжение прерванного доклада.